Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Дальнего Востока до Южной Америки. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
и Ярослав Шимов.
Неясности, не облегчение. События 2024 года и надежды на год 2025. Прошедший год в основном добавил человечеству неуверенности, разочарования и напряженного ожидания, особенно если мы говорим, как сейчас, о большой мировой политике, международных отношениях. Как мы переживали 2024 год и что несет нам год 2025? Обо всем этом пойдет речь в новом выпуске нашего «Атласа мира». Как обычно, мы советуем искать и слушать «Атлас мира» в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в новом еще одном аккаунте в YouTube. Он называется «Радио Свобода Контекст». Используйте VPN и находите все полезные советы на сайте «Радио Свобода» и в социальных сетях. Ярослав, в 2024 году поток валящихся нам на головы событий иногда казался все более безжалостным. Но это, возможно, мое личное такое субъективное восприятие. И сейчас, когда мы традиционно делаем прогнозы на следующий год, хочется начать с чего-то, на что мы все могли бы понадеяться. Вопреки, как ни странно и незабавно, смыслу, заложенному даже в нашем заголовке. В международной политике вы на что бы могли понадеяться?
Понадеяться на то, что, может быть, значительная часть человечества устала от пертурбаций последних лет и начнет искать пути к более спокойной и стабильной жизни. Но это очень такое общее пожелание, с которым, наверное, многие согласятся, но при этом совершенно не увидят способов его реализации. Но очень большую роль будет играть, конечно, то, как будет развиваться политика столь влиятельной державы, как Соединенные Штаты, при новой администрации Дональда Трампа. А здесь можно, и высказываются эти догадки, делать ставки самые разные, поскольку совершенно непонятно, на что будет делать упор эта администрация, какие будут у нее не столько приоритеты, здесь как раз более понятно, сколько средств достижения этих приоритетных целей.
Но это действительно важнейшее событие в прошедшем году, в самом конце 5 ноября, которое, возможно, по-новому в любом случае с надеждами или там с отчаянием заставит нас взглянуть на все, о чем мы собираемся и будем говорить в 2025 году. Вот да, очень неожиданное, хотя, может быть, и нет, во всяком случае, триумфальное возвращение в Белый дом в Вашингтоне Дональда Трампа. Но вы сейчас сказали, что приоритеты понятны, а как их будут реализовывать, пока непонятно. А вам не кажется, что даже это может меняться каждый месяц, два, если судить хотя бы по предыдущему президентству Дональда Трампа, когда повороты во внешней политике Соединенных Штатов, которые на весь мир влияли, были совершенно неожиданными, и люди, окружавшие Трампа, менялись постоянно, и из-за этого менялась мировая обстановка?
Я бы здесь немножко возразил, потому что мне Трамп не кажется человеком, как его иногда его оппоненты критикуют, у которого нет никаких взглядов, он их все время меняет, как перчатки. Это не так. Это вполне нестандартный, конечно, но вполне определившийся и давно определившийся политик, изоляционист в определенной мере, склонный к двусторонним переговорам или вообще двусторонним действиям по отношению к тем партнерам зарубежным, если мы о внешней политике говорим, которых он считает наиболее важными, существенными и сильными. И это человек, у которого есть своего рода стиль бизнесмена, сделка, что-то за что-то, разговаривает лучше один на один. То есть такой стиль политики, который кажется многим несколько архаичным, учитывая сам облик и манеры, так сказать, выражаться Трампа, иногда это кажется слишком даже экзотическим, такое поведение. Но на самом деле за этим есть определенная система взглядов. Иное дело, как ее реализовывать. Первое президентство Трампа было действительно несколько хаотичным. Мне кажется, сейчас дела пойдут несколько другим образом, поскольку Трамп явно готовился к этому возвращению.
Я Трампа вовсе не критикую, а наоборот, хотел отметить то, что его решения и поступки в действительности оказывались логичнее и лучше, чем некоторые его слишком резкие заявления, но взять хотя бы то, как он вел себя на всем Ближнем Востоке. Он же без конца говорит, что Ближний Восток вообще не дело Америки, черт с ними, пускай разбираются там все в этой запутанной невероятно конфигурации между собой, США не будут тратить на это ни времени, ни ресурсы, ни уж тем более там жизни своих военнослужащих. И что? Он говорил, что Сирия нас не волнует, а после того, как режим Асада, недавно павший, о чем мы тоже сейчас поговорим, совершил несколько бесчеловечных преступлений, нанес тяжелейший удар с воздуха по асадовским войскам. После того, как расшумелся Иран, мы помним, как по его прямому приказу был уничтожен Касем Сулеймани, один из главных теневых лидеров военного крыла иранского руководства и руководитель всех там спецслужб и операций в прошлом. Трамп искренне пытался договориться с КНДР. Может быть, у него неловко это получалось, но, по крайней мере, он первым из американских президентов сказал, давайте мы сядем за стол переговоров и так далее.
Все так, но, мне кажется, главное противоречие как раз в трамповской политике, уже показавшее себя в первый его срок, и наверняка оно никуда не денется и сейчас. Это противоречие между его объективным, ну, вот таким изоляционизмом, это то, как он говорит, что Америка прежде всего, America first, это желание поменьше заниматься делами разных далеких стран, о которых большинство американцев, ну, не очень-то много и знает. Но, с другой стороны, объективно Америка уже 100 лет, по меньшей мере, выдающаяся держава глобального значения, и просто так от этого не избавиться. Слишком много обязательств, слишком много запутанных ситуаций, в которые Америка включена. И здесь, конечно, Трампа ждут очень серьезные задачи. Первая из них это... Хотя не знаю, какую в Вашингтоне из этих задач рассматривают действительно как первую. Ну, первые — это война в Украине, что с ней, и ситуация на упомянутом вами Ближнем Востоке, где в этом году уходящем тоже сменилось очень многое и в очень неожиданную порой сторону.
Прежде чем мы перейдем плотнее, я бы так сказал, к войнам двум главным, которые сейчас сотрясают мир, о которых все говорят, неизбежно, да, война в Украине и все войны на Ближнем Востоке, которые как-то расползлись в один большой конфликт, состоящий из нескольких войн, я бы еще вот что отметил, раз мы делаем прогнозы. Все сейчас, обсуждая Трампа, обсуждают внезапно ставшего его ближайшим приближенным мультимиллиардера, самого богатого человека планеты Илона Маска, и то, как он может влиять на его решение в внешней международной политики. Тут я, конечно, да и вы, я думаю, никаких прогнозов сделать просто не сможем, но не забывайте, что Илон Маск еще в первую очередь — это огромные разработки и гигантские средства, вкладываемые в развитие искусственного интеллекта. И вот мы сейчас обсуждаем войны, а, возможно, через пару-тройку лет мы будем обсуждать как главную проблему, либо главное изменение совершенно другое. Почему так говорю? 2 дня назад Илон Маск заявил, что к концу 2025 года, несомненно, искусственный интеллект превзойдет человеческий. В ближайшие пару лет, но неизбежно уж точно к концу или, может быть, к началу 2030 года, искусственный интеллект превзойдет интеллект всех людей, населяющих Землю, то есть совокупно 7 миллиардов человек. Это может как пугать и настораживать, так и обнадеживать. Не знаю. С одной стороны, мы все обывательские, я не ученый, помним фильмы про «Судный день», «Терминатора» и так далее. И когда ты представляешь себе искусственный интеллект, ты скорее думаешь не о каких-то там биохимических лабораториях, которые с помощью этого искусственного интеллекта изобретают новые лекарства, а о том, что этот искусственный интеллект может оказаться в руках преступников, нечистоплотных людей или просто авторитарных режимов. И этот искусственный интеллект может быть встроен, допустим, в беспилотные летательные аппараты, которые сейчас формируют лицо вообще боевых действий 21 века. Представьте себе, грубо говоря, маленькую незаметную летающую тарелку, вооруженную не только взрывчаткой, но и самостоятельным и искусственным интеллектом, намного превосходящим вас. Или какой-нибудь тайный или просто интимный, секретный разговор двух людей на любую тему, от секретов большой политики до просто какой-нибудь сексуальной сферы, а вокруг летает какая-нибудь пчелка, и через пару лет мы будем задумываться, пчелка ли это, или комарик, Или на самом деле это малюсенький механический такой андроид, который умнее нас, вооруженный и каким-нибудь ядом, и какой-нибудь видеокамерой, и всем на свете. Вот прогнозы, которые меня пугают, в том числе, а не только то, что мир опять там оказался на грани либо ядерной войны, либо противостояния блоков держав сравнимым или даже хуже, чем в холодную войну, или расползание международного терроризма и миллионов мигрантов с Ближнего Востока опять. Потому что с этим всем мы знакомы. А с этим еще нет.
Это все так, но у вас несколько раз прозвучало выражение «умнее всех» или «умнее вас». Я как раз читал несколько статей на тему искусственного интеллекта, где выражалось сомнение именно в обоснованности этого самого «умнее». Он не умнее, он знает больше. Но знать больше не всегда значит быть умнее, потому что своими знаниями еще нужно уметь распоряжаться. И вот тут как раз в уходящем году, насколько я могу судить, я тоже не специалист в этом вопросе, появилось много сомнений относительно способностей и в будущем искусственного интеллекта прямо так обскакать на всех парах интеллект естественный и человеческий. Другая проблема, о которой вы совершенно верно заметили, это искусственный интеллект как орудие или оружие. Вот здесь действительно можно опасаться самых разных вещей, касающихся применения этого механизма.
Но это не я заметил, это Илон Маск такой прогноз сделал, что этот искусственный интеллект будет непрерывно самовоспроизводиться, самосовершенствоваться с взрывной скоростью в геометрической прогрессии и к 30-му году как раз обретет собственное сознание. А поскольку мы с вами еще работаем в информационной сфере, то хочется употребить и словосочетание «информационное оружие». Что будет, если через пару-тройку лет нас будут окружать непрерывные свидетельства очевидцев, репортажи с мест событий и какие-то потрясающие или страшные фото, которые будут абсолютным фейком и которые никак нельзя будет отличить от реальности?
Да, это большая проблема, решение которой пока, ну, в общем, не появилось. Но со многими технологиями и в прошлом всегда это превращалось, так сказать, в соревнование щита и меча. Появляются какие-то новые технологии, которые умеют что-то, чего до этого не умел никто. И тут же появляются, назовем их так, оборонительные контртехнологии, которые умеют либо противостоять действию этих новинок, либо их, что называется, деконструировать и показывать, как можно вскрыть механизмы действия этих новых технологий. Я думаю, мы увидим и здесь что-то подобное. Насколько быстро, вот это большой вопрос, да.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира», его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о том, как мы переживали 2024 год и что несет нам год 2025. Ярослав, война в Украине. По прогнозам советников Трампа, по прогнозам многих европейских лидеров самого разного политического спектра, я бы так сказал, по прогнозам многих лидеров ведущих держав так называемого глобального юга, очень вероятно, что на каких-то условиях, но прекратится в 2025 году. Я в это верю смутно, и самое главное, дьявол скрыт в деталях, на каких условиях. Сейчас можно уже уверенно утверждать, что ведущие мировые державы, да и не только ведущие, разделились на два лагеря. Одни говорят о том, что мир невозможен без участия, любые мирные переговоры, участия в них Украины, как страны, подвергшейся прямой вооруженной агрессии, и невозможен ни на каких условиях, которые были бы для Украины унизительными и влекли бы для нее многие потери. И есть очень большой лагерь, где сторонников все больше и больше прибывает, которые говорят, что мир любой ценой, мы за мир, все равно ничего хорошего для Украины не выйдет, пускай подписывает любое мирное соглашение или просто перемирие, чтобы не потерять больше. Как вы думаете, в каком лагере в 2025 году сил прибавится?
А это сказать сложно, потому что здесь очень многое будет зависеть от одного обстоятельства. Насколько в Кремле считают, что они, ну, не победили, а находятся сейчас в ситуации, когда могут продавливать свои условия, то есть максимально неблагоприятные условия заморозки или завершения войны или нынешней фазы войны. Говоря, так сказать, простым языком, если там поведут себя слишком нагло и напористо, могут нарваться, потому что хотя бы та же администрация Трампа, там уже звучали такие предположения, что будем, конечно, способствовать заключению договоренности, но если с той стороны способность к реалистичному диалогу не будет продемонстрирована, то можем и начать помогать Украине в объеме, который даже уходящей администрации Байдена не снился. Я совершенно могу представить себе и такое развитие событий, то есть дальнейшую даже эскалацию войны, при том, что объективно обе стороны, в первую очередь, конечно, Украина, она просто объективно меньше, у нее сил меньше, очень устали. Поэтому да, я согласен с тем, что в будущем году шансов так или иначе завершить войну много как никогда, но с другой стороны, это совершенно не определившийся факт.
Еще одно то, что называется hard place, место, от которого все время исходит, скажем так, что-то новое и обычно не очень приятное, это Ближний Восток, который взорвался окончательно в 2024 году. Ну, самым феерическим, конечно, было никем не предсказанное, почти молниеносное падение режима Башара Асада и в некотором роде окончание гражданской войны в Сирии, о которой мы 13 лет рассказывали, и совершенно новая конфигурация, которая там возникает. Во-первых, рухнула пресловутая иранская или шиитская военная дуга, которая простиралась от Тегерана через Ирак, через Сирию, аж до Ливана. Во-вторых, неожиданно из стороны, задавленной со всех сторон и обороняющейся, Израиль становится однозначным победителем. Если отрешиться от моральных оценок, которые в мире звучат по поводу того, как он эти войны ведет, какими жертвами это оборачивается для мирного населения, в первую очередь в секторе Газа или в Ливане, он совершенно внезапно раздавил шиитскую ливанскую группировку Хизбалла, от ее руководства практически ничего не осталось, да так же, как и от руководства Хамас в секторе Газа. Мы помним, как израильские спецслужбы и военные мастерски совершенно уничтожали руководство и тех, и других. Израиль внезапно вновь, судя по всем слухам, становится союзником, ну, может быть, ситуативным, конечно, для Турции, с которой у него в последние годы были крайне напряженные отношения, и эта вот конфигурация полностью, опять-таки, меняет весь Ближний Восток. В странном положении оказались монархии Персидского залива, которые за всем этим наблюдают, и как бы видно, что не успевают реагировать на стремительно меняющуюся обстановку. И при этом Россия потеряла, откровенно говоря, лицо великого покровителя и чего-то союзника после того, как Асад был свергнут на Ближнем Востоке. А на Ближнем Востоке слабых и не сдержавших слова уж точно никто не любит. Иран ослабел, а Дональд Трамп говорит, это их война, и вообще мы никому там помогать не будем. Кроме одного большого кроме. Кроме Израиля, потому что все его будущие назначения, о которых объявлено в его окружении, которые касаются Ближнего Востока, это все откровенно произраильские политики, которые очень твердо вот такие stand with Israel, и которые явно будут всячески проталкивать интересы Израиля и в мире, и на всем Ближнем Востоке. А в предыдущее президентство Трампа мы помним, какой прорыв был. То, чего не было несколько десятков лет. Сразу 5 стран арабского мира установили полноценные дипломатические отношения с Израилем.
Ну вот, может быть, эта линия и будет продолжаться, потому что ведь одна из версий того, почему произошло нападение Хамас на Израиль 7 октября 2023 года, это то, что это было инспирировано Ираном как покровителем Хамас для того, чтобы сорвать процесс, уже шедший урегулирования отношений между Израилем и самым крупным из вот ближневосточных королевств, Саудовской Аравией, которая одновременно является давним врагом того же самого Ирана. То есть вот эти все комбинации сейчас все обернулось как раз в очень невыгодную для Ирана сторону, но вполне возможно, что как раз на втором сроке Трампа линия на создание вот этого альтернативного Ирану и куда более мощного уже блока стран, она будет продолжена, и если она будет успешной, то это действительно будет уже совсем иной Ближний Восток, чем на старте даже 2024 года.
— Еще один комплекс прогнозов, связанный опять-таки с Дональдом Трампом и с совершенно другим регионом мира, по сути, опять выходящим, возможно, на новый виток противостоянием двух действительно экономически крупнейших держав современности – Соединенных Штатов и Китая. Это вот мы с вами сейчас говорим – Украина, Сирия, возможно, Иран или что-то еще. Американские все аналитики строят в основном прогнозы, продолжится ли противостояние США и Китая, в первую очередь, в экономической сфере, но и в военно-политической. И вот тут хочется отметить, что, мне кажется, судя по последним некоторым решениям в Пекине, китайское руководство, оно тоже находится в таком, честно говоря, офигевании от стремительно меняющейся мировой обстановки и в большом расстройстве. Потому что, с одной стороны, экономическая ситуация в Китае, на самом деле, говорят, очень паршивая. Там назрел огромный пузырь на рынке недвижимости. Есть так называемые китайские города-призраки. А понимаете, когда речь идет о Китае, эти города-призраки, это вот от горизонта до горизонта. Речь там идет о миллиардах каких-нибудь квартир, которые стоят без людей, потому что никто въехать туда не может. Об огромных долгах по ипотеке, об огромных проблемах с кредитованием предприятий. И при этом совершенно из-за того, что в мире произошло, из-за войн, которые мы уже упомянули, но не только, вот этот великий китайский проект, который как бы был за все хорошее и против всего плохого, потому что это даже не концепция, твердо обозначенная на бумаге, я имею в виду концепцию «один пояс, один путь», он совершенно оказался в стагнации. Они даже в Европу свои грузы отправлять не могут. То есть сначала пытались возить и через Украину, и Россию по суше, не вышло. Потом через Ближний Восток, не вышло. Через Индийский океан там группировка Ансар-Алла появилась, хуситы, маленькая, но, что называется, зловредная. И из-за этого, хотя китайские вроде бы сухогрузы и танкеры они стараются не трогать, но международные компании вообще и с этим маршрутом не собираются связываться. И вот в Пекине на все на это смотрят, разводят руками и говорят, ну как же так, мы же так всем хотели дружить и со всеми торговать, и ничего плохого вроде бы никому не обещали. И вот мы не просчитали, а оказались тоже в этом паршивом положении. И тут приходит Дональд Трамп и на товарища Си Цзиньпина, лидера Китая, сваливается новая головная боль.
Безусловно, она как раз головная боль того рода, который Китай очень хорошо понимает и который очень боится экономического, поскольку Трамп пришел с идеей резкого вздувания тарифов на китайские товары. Это очень обоюдоострая идея, на самом деле она и для американской экономики может оказаться взрывоопасной, но Китай она, естественно, пугает, потому что Америка по-прежнему один из главных рынков сбыта для китайских товаров. И здесь очень много экономических и политических факторов, потому что, ну, если ситуация будет продолжать для него ухудшаться, для китайского руководства, то понятное дело, что такого рода режимы мы на примере России это можем наблюдать. Часто хотят устроить маленькую победоносную войну, чтобы отвлечь собственное население от внутренних проблем.
Это может быть и не маленькая совсем война.
Ну, в том-то и дело. Я скорее иронически говорю, потому что, как правило, такие войны, как в случае с Украиной, маленькими совсем не оказываются. А у Китая есть давние, что называется, невралгический пункт, давняя болячка – это Тайвань, который Китай считает собственной территорией, а сам Тайвань себя таковой не считает. И стратегически это очень важный остров. И, конечно, если отношения Китая и США пойдут в разнос, может произойти вооруженный конфликт и здесь тоже. Поэтому в 2025 году, я думаю, тайваньская и китайская тема, и, в общем, более широкая тема китайско-американского противостояния или сотрудничества, тут как пойдет, она будет одной из крайне важных.
Ну и напоследок еще одну страшилку, куда же от них деваться. 2023 год, как мы помним, был объявлен по истории метеонаблюдений самым жарким в истории человечества. Стали смотреть на 2024, который вот только что ушел. Он переплюнул 2023 год. Звучит страшный прогноз на год 2025. И что мы помним в 2024 году? Стихийные катаклизмы не просто сильные, но вот где было жарче, стало еще жарче, где было суше, стало еще суше. А то, что случались вещи в разных регионах, точках мира, которых там вообще было быть не должно, например, катастрофические наводнения на том же Ближнем Востоке, будь то Ливия или Объединенные Арабские Эмираты, или Оман, или совсем недавно мы все обратили внимание на это. Кошмар в Европе, в Испании, когда вода смыла половину испанской провинции Валенсии. Это все влечет в том числе и массовый голод, возможно, во многих целых регионах, не просто странах мира, в Азии, в Африке, но не только. Это все затронет вообще всю землю и все государства. Это провоцирует опять огромные потоки мигрантов, в первую очередь нелегальных, по всему миру, которые пересекают и сухопутную границу США с Мексикой, о чем, кстати, Трамп постоянно говорит, это одна из его любимых тем, и потоки из Ближнего Востока и Африки в Европу, и это тоже одна из главных тем сейчас стала для европейских правых партий, для популистов, которые находятся на подъеме везде, от Великобритании и Германии до Испании, Италии или Венгрии. Ну и не будем говорить даже только о людях. Я, как человек всегда страдающий за сохранение видов, за права животных, могу сказать, что я видел доклад в 2024 году. Мы вот как-то привыкли говорить о том, что в Африке в основном или в Азии животные погибают, что в Латинской Америке, в лесах Амазонии осталось лишь 15% от тех уникальных латиноамериканских прекрасных животных, которые были еще 100 лет назад. То есть всех тапиров, ягуаров, анаконд и кайманов. И вот это глобальное изменение климата, они явно не остановится в 2025 году, потому что какие бы прогрессивные законы не принимались там в Швеции или в Нидерландах, это все капля в море по сравнению с тем, что делает с природой и с планетой производство в России, в Соединенных Штатах, в Китае, вообще во всей Восточной и Юго-Восточной Азии, в Индии и так далее.
Да, я недавно видел карту, на ней обозначены реки, через которые в мировой океан, это еще одна проблема, о которой говорят, но меньше, чем, мне кажется, она заслуживает того, попадает в мировой океан пластик, один из главных отходов функционирования человечества. Это реки в основном Южной и Юго-Восточной Азии и Африки. То есть человечество связано между собой, естественно. Оно живет в одной экологической среде, но делает вид часто, как будто мы на планете просто вот живем абсолютно в раздельных квартирах, которые друг с другом никак не сообщаются. Это неправда. И, конечно, главная беда заключается как раз в том, что есть проблемы, которые нужно решать всему человечеству, а оно занимается выяснением отношений. 24-й год в этом смысле был человечеством тотально потерян. Вот в этих бессмысленных войнах, в экономическом соперничестве и попытках борьбы с кризисными явлениями за счет других, за счет конкурентов. 24-й год был нехорош для человечества в целом. 25-й, ну, будем надеяться, что как раз станет началом какого-то поворота к разумному подходу, а этот разумный подход, с моей точки зрения, заключается как раз в том, чтобы мы занимались больше тем, что грозит нам всем, как людям, и меньше выяснением отношений за какой-нибудь очередной кусок территории, будь то в Донбассе или на Тайване.
Коротко подытоживая, будем надеяться на то, что в 2025 году люди станут меньше убивать друг друга и больше спасать зверей и океаны. Итак, это был наш «Атлас мира». Этот подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и в новых каналах в YouTube, и на нашем сайте свобода.орг, и в аккаунтах «Радио Свобода» в разных социальных сетях. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, с вами на некоторое время прощаемся. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».